эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Схинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Чужое среди своих и среди чужих. Как Георгий Гахари может изменить предвыборную интригу?
Избирателю приходилось выбирать между плохим и очень плохим. Выдвижение Гахари частично ломает эту модель. Появилась альтернатива – голосовать не против кого-то, а за.
Беспремьерный показ. В Абхазии презентовали реформу власти, которая предложена сэкономить на главе правительства и вице-президенте.
Давайте вот здесь все лицом к лицу сядем и скажем друг другу. Вот эти реформы, они возможны, они необходимы. И для этого нужно вот такое время и решение вот такого-то человека.
Не до кворум. Югоостинская власть придумала очередной способ обойтись в парламенте без оппозиции.
Они хотят изменить правила игры, и при том они ломают через колено всю правовую систему, которая у нас сложилась. И тогда беспредел будет совершенно бескрайним.
Все это, а также короткий бросок на север, как грузинская мечта меняет курс. Деньги и правда в Абхазии начинают заполнять первые декларации о доходах. С пикника на обочину. В Южной Осетии предлагают запретить одноразовую пластиковую посуду. Рубрики «Обзор прессы и панорамы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают в студии, читает моя коллега Нана Плиева.
Не менее 15 человек погибли в Нью-Йорке и его пригородах в результате наводнения, вызванного тропической бурей Ида. В ночь на среду в Нью-Йорке выпало более 3 дюймов осадков за час. Это рекорд за все время наблюдения. В штатах Нью-Йорка и Нью-Джерси объявлен режим чрезвычайной ситуации. Вода затопила некоторые станции метро. Власти города ввели запрет на движение автотранспорта за исключением автомобилей экстренных служб. Но жителям Нью-Йорка рекомендовано не выходить на улицы. Ранее тропическая буря вызвала торнадо в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Делавэр. Сотни тысяч остались без электричества. В Луизиане и других южных штатах, на которые ураган обрушился первым, погибли 10 человек. Инфраструктуре нанесен огромный ущерб. Сотни тысяч людей по-прежнему остаются без электричества и воды. Президент США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский накануне провели переговоры в Вашингтоне. В ходе встречи в Белом доме Байден заверил гостя, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать территориальную целостность Украины и продолжат оказывать Киеву помощь в вопросах безопасности. Встреча лидеров двух стран продолжалась чуть более 2 часов.
Соединенные Штаты по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии, и мы поддерживаем евроатлантические устремления Украины.
Владимир Зеленский заявил журналистам, что его интересовала роль Украины и ее место в НАТО, и он почувствовал, что лично президент Байден поддерживает членство Украины в альянсе.
Мы говорили много про НАТО.
Мы говорили много про НАТО, мы говорили много про этот вопрос, мы говорили про место и роль. Где Украина в этом альянсе? Кроме слов, кроме изменений в нашей с вами Конституции. Реальность существования Украины в НАТО. Какая она? Я чувствую, что президент лично, не только чувствую, я это слышал, что президент лично поддерживает Украину в вопросе членства в НАТО.
Поддерживает Украину. Щодо надання членства в НАТО.
Кроме того, Зеленский заявил, что президент Соединенных Штатов лично гарантирует введение санкций против газопровода «Северный поток-2» в случае, если его запуск приведет к опасной ситуации и энергетическим проблемам для Украины. В совместном заявлении о стратегическом партнерстве между США и Украиной, согласованном в ходе переговоров, говорится, что обе стороны по-прежнему выступают против запуска газопровода из России в Германию. При этом о каких-либо обязательствах относительно санкций в заявлении не говорится. Зеленский также отметил, что на встрече с Байденом много раз звучало слово «Крым». В совместном заявлении говорится, что США не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии полуострова.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Польши Анджей Дуда ввел режим чрезвычайного положения у границ с Белоруссией в части Польши. Подляского и Люблинского воеводств из-за наплыва нелегальных мигрантов, сообщает издание «Речь Посполита». По словам главы польского министерства внутренних дел Мариуши Каминский, с начала августа мигранты пытались незаконно попасть на территорию Польши из Беларуси 3000 раз. За 2020 год таких попыток было лишь 120. Согласно совместному заявлению премьеров Польши, Литвы, Эстонии и Латвии, кризис спланирован и организован режимом Александра Лукашенко. Цитата: «Люди из Ирака попадают на территорию Беларуси, оттуда их вытесняют в Литву, Латвию, Польшу», прокомментировал Каменский. Режим чрезвычайного положения будет действовать 30 дней и затронет 183 населенных пункта. Власти ограничат проведение развлекательных и массовых мероприятий в этих местах. Кроме того, попасть туда смогут лишь те, кто там проживает. Это первое военное положение в истории свободной Польши, отметил Каменский. В дальнейшем режим будет, возможно, продлен. Ранее польские власти приняли решение построить забор высотой в 2,5 метра на польско-белорусской границе. Аналогичные меры предпримет и Литва. Роскомнадзор вновь потребовал от Apple и Google удалить приложение Фонда борьбы с коррупцией из их магазинов. Регулятор пригрозил, что отказ он посчитает вмешательством в российские выборы. Компаниям пригрозили многомиллионными штрафами. О каком именно приложении идет речь, в сообщении не уточняется. Однако регулятор недоволен программой Навальным. В ней сторонники оппозиционера должны получать инструкции, за кого голосовать на ближайших выборах в Госдуму. С Фондом борьбы с коррупцией приложение формально не связано. 19 августа регулятор уже требовал удалить приложение. Тогда в Роскомнадзоре заявили, что Навальный используется для продолжения деятельности экстремистской организации. Доказательств связи программы с ликвидированным ФБК власти не предъявили. Расследование уголовного дела по теракту в Беслане продлили до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщила на пресс-конференции глава комитета матери Беслана Сусана Дудиева. По ее словам, следствие, которое растянулось на 17 лет, ведется предвзято.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Бубнов. Переходим к главным темам. Выдвижение бывшего премьера Георгия Гахария на пост мэра Тбилиси встретило одинаковое неприятие как партии власти, так и оппозиции, чем, возможно, Гахария изменит привычную логику черно-белого грузинского противостояния последнего десятилетия. Иракли Арвелидзе следит за развитием событий.
Появление бывшего премьера грузинской мечты в роли соискателя места градоначальника Тбилиси правящей команде встретились с нескрываемым раздражением. Последний, впрочем, предоставил им для этого массу причин. Сначала на презентации своей кандидатуры на пост мэра Тбилиси он обвинил верхушку грузинской мечты в отходе от принципов партии, декларированных в 2012 году, и фактической помощи нацдвижению как силе, способной на кровавый реванш. Кроме того, Гахари обвинил партию власти в неприкрытой травле инакомыслящих. Вдобавок ко всему, в преддверии презентации своей кандидатуры бывший премьер неожиданно встретился с действующим мэром Тбилиси Кахой Каладзе в его кабинете. Факт встречи до презентации Гахария не разглашал, чем попытались воспользоваться в команде власти. Председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе незамедлительно вступился за своего соратника, обвинив Гахария в попытке шантажа.
Была попытка связаться через посредников по поводу того, что если Гахария будет оказана финансовая помощь, он не будет баллотироваться, на что получил соответствующий отказ. Далее состоялась встреча между ним и Кахи Каладзе, на которой он намекнул мэру, что собирается выдвинуть кандидатуру, на что он получил ответ, что его это нисколько не волнует.
Ответная реакция бывшего премьера также не заставила себя ждать.
Для меня не имеет значения, что говорят боссы грузинской мечты. Ровно год назад эти люди восхваляли меня до небес. И для меня цена их похвал была равна нулю. И сегодняшние проклятия тоже равны нулю. Для дискредитации своих оппонентов они способны на любые выдумки.
Примечательно, что сам генсек грузинской мечты Каха Каладзе сегодня не подтверждает. подтвердил доводы Кабахидзе о том, что на встрече с Гахари обсуждался финансовый вопрос.
По-человечески я не отказал встрече. Все-таки долгое время работали вместе. Единственное, что он не сообщил, было то, что он не хотел, чтобы я узнал о выдвижении его кандидатуры из СМИ. И пришел, чтобы сообщить лично. Честно говоря, я ничего не понял.
К выдвижению Гахари и в оппозиции отнеслись более чем прохладно. Ника Мелия, согласованный выдвиженец от большинства оппозиции, как и Каладзе, заявил, что это не главный для него вопрос.
Не исключаю, что в Тбилиси будет второй тур, но преимущество в первом будет за мной. Они будут соревноваться за второе место. Я не хочу комментировать их отношения. Они были друзьями и соратниками. Сейчас они поливают грязью друг друга, а раньше считали себя образцовыми политиками. Появление Гахари не меняет ничего, и без его вмешательства грузинская мечта не смогла бы дотянуть до барьера в 40%.
По словам политолога Гей Хухашвили, синхронная нервозность в действиях грузинской мечты и нацдвижения объясняется очень просто. Появление Гахари снимает главную проблему и опасность для страны – несбалансированность между правящей политической силой и оппозицией.
Появился реальный шанс нарушить матрицу последних 9 лет. Перед выборами грузинская мечта демонизировала нацдвижение, обещая возвращение террора времен Саакашвили, и избирателю приходилось выбирать между плохим и очень плохим. Выдвижение Гахари частично ломает эту модель. Появилась альтернатива – голосовать не против кого-то, а за. Нацдвижение также не устраивает нарушение статус-кво, где они гарантированно сохраняли статус главной оппозиционной силы. Двухполюсное противостояние подходит к логическому концу. Отсюда и недовольство.
При этом политолог убежден, вступление Гахари в гонку за кресло мэра Тбилиси создает больше проблем именно грузинской мечте, а не нацдвижению.
Я не думаю, что Гахари управляется извне. Он набрал немалый опыт во властных структурах и воочию убедился в дефиците политиков, которые одинаково готовы дистанцироваться как от грузинской мечты, так и нацдвижения. И думаю, в борьбе за пост мэра он будет забирать голоса тех избирателей Каладзе, которые по привычке голосовали против нацдвижения. Что касается Ники Мелия, у него уже есть сформированный сегмент электората, в глазах которых Гахари – скомпрометированная фигура. Думаю, нас ждут интересные события именно в первом туре.
Прогноз политолога начал сбываться ближе к вечеру, когда Георгий Гахари решительно выступил против партии власти, попутно высказав готовность принять участие в дебатах именно с Каладзе и Мелия. Сегодня грузинская мечта, одержимая жаждой сохранения власти, все больше и больше становится похожей на национальное движение, возвращая нас в прошлое, написал политик на своей страничке в Facebook. Из Тбилиси, Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Грузинская оппозиция обвиняет власть, отказавшись от финансовой помощи Евросоюза в отходе от евроатлантического курса. Подтверждением этого они считают заявление главы МИД России Сергея Лаврова о готовности восстановить отношения с Тбилиси. Впрочем, аналитики не склонны так драматизировать ситуацию. О соблазнах власти Серго Бригвадзе.
Конкретных предложений от главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергея Лаврова в Грузии не слышали. Главный российский дипломат, заявивший, что Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси, не уточнял, каким именно шагам готова российская сторона для выхода из существующей ситуации, заявляют официальные лица Грузии. А выход лишь один, говорит министр иностранных дел Давид Залкалиани.
Мы последовательны в наших позициях, что подтверждается нашими заявлениями и конкретными действиями, чего, к сожалению, мы не видим со стороны России. Я хочу подтвердить нашу готовность к нормализации наших отношений. Но процесс политической нормализации, естественно, проходит по той красной линии, которая связана с деоккупацией. Пусть они сделают шаги в этом направлении. Мы, конечно, не будем говорить о восстановлении дипотношений с Россией до тех пор, пока на территории Грузии располагаются 3 посольства Российской Федерации. Естественно, Россия в первую очередь должна уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии и делать конкретные шаги в этом направлении.
Тем временем оппозиция видит явную связь между заявлениями Лаврова и отказом грузинской мечты от макрофинансовой помощи Евросоюза. Член Единого национального движения Нукзар Циклаури считает это естественной реакцией Москвы на последние заявления представителей власти.
Грузинская мечта практически закрыла европейские перспективы. На этом фоне заявление Лаврова, сделанное на следующий же день, означает одно – как важен выбор Грузии, который она сделает 2 октября. Либо мы идем в сторону России, либо в сторону Европы.
Схожей позиции придерживаются и многие представители гражданского общества. В интервью телекомпании «МТовари» юрист НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвинеирадзе заявил.
Власти, с одной стороны, яростно критикуют европарламентариев и представителей миссии в Грузии, а с другой стороны, протягивают руку дружбы России. Мне кажется, любому гражданину Грузии понятно, что это значит. Явный отход от прозападного пути. И это не случайно. Грузинская мечта, хоть и мелкими шагами, но шла по этой дорожке.
И, похоже, это отклонение от курса не осталось незамеченным и в США. Посол Соединенных Штатов в Грузии Келли Дегнан в интервью местным СМИ рассказала, как была удивлена решением властей отказаться от помощи ЕС, несмотря на тяжелое положение во многих сферах.
Насколько я понимаю, эта помощь была связана с важной реформой судебной системы, и это было очевидным в прошлом году, когда пакет обсуждался между Евросоюзом и правительством Грузии. Опять же, это важные реформы, которые необходимо осуществить. Конгресс США следит за происходящим, и мы всегда согласовываем с правительством Грузии, какая помощь им нужна. Я уверена, что они учтут заявление правительства Грузии о том, что им не нужна помощь в размере 75 миллионов евро.
Цитирует Келли Дегнан информационное интернет-агентство «Грузия онлайн». Последствий не избежать, уверен аналитик Фонда стратегических и международных исследований Каха Гугулашвили. Впрочем, возможно, власти выбирают из двух зол.
Тут как принцип домино. То есть, если ты отказываешься от помощи от кого-то, то и другие говорят, а мы зачем тебе должны помочь? Но, возможно, приоритетным для них является победить на выборах. Европейский Союз собирался объявить, что Грузия не получит эти 75 миллионов. В результате того, что она не выполнила определенные обязательства, заложенные в меморандуме о выдаче долгосрочного кредита, власти испугались, что такое заявление Евросоюз сделает как раз перед выборами. И они сделали в этом смысле вот политический такой шаг. Рассчитали политически верно. Но стратегически для страны, конечно же, этот расчет.
Аналитик не считает, что это решение властей продиктовано желанием сменить внешнеполитический вектор. Первым делом, после выборов, власти примутся за исправление своих просчетов перед Евросоюзом и США, уверен он. И на это явно указывает последнее заявление премьер-министра Грузии о намерении еще раз объяснить партнерам, почему Грузия отказалась от дополнительного кредита. «Все вопросы будут сняты», – с уверенностью заявил сегодня журналистам Ираклий Гарибашвили. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Тхинвале депутаты и представители экспертного сообщества обсуждают недавнюю инициативу «Единой Осетии» о принятии нового регламента парламента самопровозглашенной республики, который снижает кворум до 2/3, до простого большинства, простите. Мнение экспертов у Мурата Гукимухова.
Депутат Давид Санакоев считает инициативу «Единой Осетии» по изменению регламента парламента частью общего плана по пересмотру Конституции и системы государственной власти, о необходимости которых президент Анатолий Бибилов заявлял 5 марта в интервью государственному телеканалу «ИР». Тогда Анатолий Бибилов в интервью программе «Вслух О» сообщил, что намерен посвятить оставшийся до президентских выборов год конституционным реформам. Цитирую. «Мы будем плотно работать и с парламентом, и с Верховным судом, и с юристами Южной Осетии, общественными организациями, политическими партиями для того, чтобы мы эту конституционную реформу проработали и как можно быстрее уже внедрили в жизнь». Конец цитаты. Тогда Анатолий Бибилов объяснил такую срочность необходимостью решить проблему противоречий между статьями Конституции еще до выборов. Одновременно с этим заявлением депутатам раздали проекты двух конституционных законов о парламенте и о статусе депутатов, а также проект нового регламента законодательного собрания. Новизна этих законопроектов составляла в том, что они в принципе не предполагали процедуры отрешения от должности спикера парламента, его заместителей и председателей парламентских комитетов. А это противоречит статье 66 Конституции, где сказано, что все руководящие в парламенте товарищи, цитирую сокращением, могут быть досрочно освобождены от занимаемых должностей в случае выражения им недоверия тайным голосованием большинством голосов от общего числа избранных депутатов. Конец цитаты. Давид Санукоев считает, что тогда в марте «Единая Осетия» и президент Бибилов продемонстрировали первые очертания своих планов по перекраиванию законодательства под себя, под укрепление своих позиций. Кстати, в той мартовской версии парламентского регламента кворум был еще в 2/3 численного состава. Видимо, потом единоосы решили, что поскромничали. По словам Давида Санукоева, мы практически на каждой избирательной кампании были свидетелями злоупотребления административным ресурсом. Того, как каждый президент пытался подыграть себе или своей партии. Но с такими масштабными злоупотреблениями республика сталкивается впервые, говорит Давид Санукоев.
Конкуренция – это нормально. Безусловно, но надо действовать методами и в рамках тех правил, которые установлены. Они хотят изменить правила игры, и при том они ломают через колено всю правовую систему, которая у нас сложилась, избирательную систему. И вообще, если они добьются того, чтобы кворум составлял 18 человек, то однополярным остается у нас политическое поле. Все, другие все фактически стираются. То есть ты хочешь возмущайся, не возмущайся, они будут делать свое. И тогда беспредел будет совершенно бескрайним. Все, что угодно они смогут сделать.
По мнению политического редактора информационно-аналитического издания «Основа» Руслана Тотарева, все указывает на то, что простыми предвыборными укреплениями позиции президент Бибилов не ограничится.
Для меня совершенно очевидно, что президент Бибилов и его государственная клика пытаются устроить самый настоящий конституционный переворот. То есть смотрите, что они сейчас хотят сделать. Прекрасно понимая, что не просто шансов переизбраться на второй срок в апреле у него нет, но и сколько-нибудь конкурентным выглядеть в этой электоральной борьбе тоже нет. Анатолий Бибилов и компания решили, судя по всему, изменить саму процедуру выборов главы государства. Сейчас президента Южной Осетии избирает народ. И, между прочим, как бы это ни звучало странно, но в государстве Алания действительно намного более честные выборы, например, чем в России, с точки зрения возможных подтасовок и фальсификаций. Что они хотят сделать? Для начала они хотят изменить формулировку кворума в парламенте страны. Сейчас кворум – это 2/3 депутатов. Они хотят поменять на простое большинство. Таким образом, правящая партия «Единая Осетия» плюс примкнувшие к ним парламентские отщепенцы, несколько человек, они смогут полностью определять любые процессы, которые происходят в главном законодательном органе страны. Одним из таких процессов является изменение процедуры выбора президента. Народ выбирал, а вот вам выкусите. Теперь президента будет избирать парламент тем же самым простым большинством, контролируемым партией власти. Вот именно это они хотят сделать. Они хотят презреть нормы, они хотят презреть закон, как уже неоднократно в течение последнего года это делали, и просто-напросто еще раз устроить всамделишный государственный переворот.
Руслан Тотаров не единственный эксперт, кто предполагает худшее. Подобные опасения озвучивают многие, причем некоторые со ссылкой на информацию, которая якобы исходит от людей из окружения президента. Речь идет о северокавказской практике избрания мэров городов, что называется в обход электоральной ненависти. Сначала на выборах в городское собрание побеждает «Единая Россия». Это устроить проще. А затем они уже избирают из своего состава или нанимают по контракту главу исполнительной власти города, мэра. То есть выборы по этому принципу гарантируют победу тому кандидату, у кого самое большое число сторонников в представительном органе. Давид Санукоев говорит, что уже слышал подобные версии, но ему трудно представить, что все может зайти настолько далеко. Кроме того, принятие конституционных законов требует одобрения 2/3 депутатов, каким бы ни был кворум, говорит Давид Санукоев.
Президент и «Единая Осетия» понимают, что они теряют популярность. Выборы им законными методами не выиграть в честной борьбе. И поэтому они придумывают варианты, как им обойти самое главное препятствие к власти – это волю избирателей. До нас доходит информация, что предполагаются и возможны изменения в законодательство, в том числе и прежде всего в Конституцию. Правда, пока непонятно, как они собираются это сделать. Потому что для того, чтобы, например, реализовать инициативы Медоева, министра иностранных дел, который он высказывал в своей статье, для этого необходим референдум. И даже при послушном ЦИКе, если абсолютное большинство населения проголосует против, мне, например, сложно представить, как они смогут откорректировать итоги референдума в свою пользу, как это было на парламентских выборах. И мне кажется, что это чревато большими потрясениями у нас в Южной Осетии.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санукоев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Глава Совбеза самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба оценивает работу абхазского МИДа. Экономисты бьют тревогу из-за ухудшения логистики на ПСОУ. Какие результаты принесла инспекция пляжей в Синопе, о чем еще пишут абхазские СМИ, расскажет Анаит Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» публикует интервью секретаря Совбеза Сергея Шамба. Журналисты попросили Сергея Шамба оценить работу МИДа страны. Ситуации разнятся. Раньше переговорный процесс протекал под эгидой ООН. В нем участвовали великие державы и многие международные организации. Все изменилось после признания Абхазии России. Конечно, сегодня у МИДа Абхазии есть успехи. Последний из них – это признание нашего государства Сирии. Для нас Сирия – это святая земля, потому что первое признание и рукоположение священников православной церкви Абхазии произошло именно там, заявил секретарь Совбеза. Работа в направлении дальнейшего международного признания требует дополнительных финансовых средств, подчеркнул Шамба и продолжил. Признание России дало возможность решить вопросы в двух главных направлениях – безопасности и экономического развития. Абхазия, как любое небольшое государство, нуждается в надежном союзе. Россия – наш стратегический союзник, являющийся членом Совета Безопасности ООН и ядерной державой. Женевские встречи сегодня единственная площадка на международном уровне, и их надо сохранить. Хотя чем больше таких площадок и каналов, тем лучше, считает секретарь Совбеза. Журналисты озвучили бытующее мнение о том, что дипломаты России просят то или иное государство признать Абхазию, и за это государство в ответ получают дивиденды. Тогда почему Абхазию не признают Белоруссия и Казахстан? Почему абхазские дипломаты сами не работают в этом направлении? Сергей Шамба возразил, абхазские дипломаты работают в этом направлении. Пример, когда бывший замминистра иностранных дел Республики Абхазия Максим Гвинджи посетил Никарагуа и Венесуэлу, президент Венесуэлы Уго Чавес сказал, что он в Москве, куда предстоял его визит, заявит о признании нашей страны. И он это сделал. Россия ничего об этом заранее не знала. Россия нам всегда оказывает техническую и дипломатическую поддержку. Ни о каких поощрениях за наше признание речи не идет, подчеркнул Сергей Шамба. Экономист Лилит Бар написала пост на своей странице Facebook. Все заняты политикой. Это и понятно. Впереди выборы в парламент, и потому все заняты политикой. А кто занят экономикой? Про газификацию, аэропорты, новые планы Гойерла и прочие мегапроекты мы все слышали. Более того, мы все за эти проекты двумя руками. Но понятно, что это потом, это далеко. А что происходит сейчас? Кто-нибудь из ответственных лиц в курсе, как осуществляются поставки товара в Абхазию? Кто-то в министерствах знает, что вагоны вместо положенных 10-15 дней идут по 40-50 дней. Ассоциации предпринимателей, бизнес-сообщества. Почему молчим? Кто может повлиять на ситуацию? Когда подписываются многочисленные соглашения о сотрудничестве, дружбе, партнерстве, кто-то должен предусмотреть моменты логистики, таможенные процедуры и прочее. Никто не говорит о льготах. Можно отработать рабочую без задержек схему движения груза в Абхазию. Наши вагоны идут по 40 дней. Можно представить, какого качества товар мы получаем здесь, на месте. Ну и как контрольный выстрел, при получении вагона мы должны платить ввозной НДС. Ни убытки от наводнения, ни сумасшедший рост цен, ни препоны по вывозу пиломатериалов. Материалов ничего не может повлиять на ввозной НДС. Экологи проверяют информацию о сбросе отходов в море. Об этом в интервью «Нужной газете» заявил председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава. 31 августа телеграм-канал «Республика» опубликовал комментарии нескольких жителей и гостей Сухума, в которых они жалуются на сброс отходов деревообработки в море. Сегодня в очередной раз пляжу в Синопе подошло старое судно и стояло напротив пляжа примерно с 12 до 12.40 минут. Фото с телефона. Но если приглядеться, то видно, что с правого борта судна в море сливается что-то темное под большим напором. Через некоторое время вся вода у пляжа была покрыта мелкими отходами деревообработки. Купаться с детьми было уже не здорово, пишет один из пользователей Facebook. Председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава сообщил, что он проинспектировал берег, однако следов опилок не нашел. При этом там отметил, что специалисты будут мониторить ситуацию. Мы ездили туда с корреспондентами абхазского телевидения. Ничего там такого не увидели. Увидели только последствия дождя в виде древесины, которую вынесло на берег. Опилок мы там не увидели, но тем не менее, я не утверждаю, что такого не может быть. Я дал задание инспекторам. Они мониторят ситуацию от района Маяка до Киласура. Посмотрим, какую информацию они мне принесут. И тогда будем говорить, сказал Савелий Читанава. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение правительства страны об отказе от макрофинансовой помощи Евросоюза для нее непонятно. По ее словам, экономический аргумент правительства о необходимости сократить внешний долг не поддается анализу. Цитата: «Каким бы ни был наш рост нашей экономики, даже если он выражается двузначными числами, он все же не отменяет того социального и человеческого ущерба, который коронавирус нанес нашему населению, и снижение которого непосредственно послужил заем в размере 75 миллионов евро. Непонятно, почему сегодня сокращение внешнего долга стало приоритетнее кризисного положения собственных граждан», отметила она. Зурабишвили считает, что до тех пор, пока двузначный рост экономики не отразится на благосостоянии населения, логику отказа в помощи будет трудно понять. Более того, она уверена, что вопрос получения или не получения кредита имеет не только экономическую нагрузку. «Здесь главная репутация нашей страны, надежность нашего слова», сказала грузинский президент. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили не подтвердил и не опроверг информацию о том, что власти Грузии отказались от подарка Латвии – 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Гарибашвили говорит, что в Грузии сейчас достаточное количество вакцин от коронавируса, в том числе препараты Pfizer и Sinovac. Цитата: «Мы завезли вакцину AstraZeneca, но наши врачи-эпидемиологи говорят, что она была менее приоритетной. Если бы в стране не было вакцин, то, а мы бы отказались, то это было бы преступление. А сейчас это наш суверенный выбор – завести те вакцины, которые хочет наше население», – сказал Гарибашвили. Член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки заявил, что Грузия не приняла подарок Латвии после того, как балтийская страна отказала в визите Ираклию Гарибашвили. Председатель Единого национального движения Ника Мелия и члены партии сегодня посетили офис представительства ЕС в стране и официально подписали политическое соглашение, подготовленное по инициативе президента Европейского совета Шарля Мишеля. О решении присоединиться к документу Мелия объявил еще накануне. Политическое соглашение было подписано между правящей партией «Грузинская мечта» и частью оппозиции 19 апреля. Оно предполагало назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая партия наберет меньше 43% голосов на предстоящих осенью выборах в местные органы власти. При этом ключевые пункты документа касались масштабных реформ в избирательной и судебной сферах. 28 июля председатель правящей партии Иракли Кубахидзе объявила об аннулировании соглашения, заявив, что страна возвращается в конституционные рамки и политические процессы в Грузии будут продолжаться в соответствии с конституционным порядком. После решения Единого Движения подписать документ в грузинской мечте заявили, что этот шаг ничего не меняет.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция министра по налогам и сборам самопровозглашенной Республики Абхазия Джансуха Нанба. Наряду с журналистами ей присутствовал и активно задавали вопросы двое членов инициативной группы, давно добивавшихся принятия парламентом закона о декларировании доходов чиновников и депутатов, а теперь следящих за тем, как он притворяется в жизнь. На пресс-конференции побывал и наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в пресс-центре абхазского телевидения состоялась пресс-конференция министра по налогам и сборам Джансуха Нанба. Ее темой было исполнение принятого в этом году закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Пресс-конференции представителей властных структур проходят здесь уже немало лет, но особенностью нынешней было то, что наряду с журналистами на ней присутствовали и активно задавали вопросы двое членов инициативной группы, давно добивавшейся принятия парламентом этого закона, а теперь бдительно следящие за тем, чтобы он претворялся в жизни. Астамур Какалия и Юрий Зарандия. Напомним, что закон с последними поправками вступил в силу 1 июля сего года. С 1 по 31 августа включительно должностные лица и депутаты должны были сдать информацию Министерства по налогам и сборам, как свою декларацию, так и декларации членов своих семей. Джансух Нанба рассказал, что 31 августа специалисты МНС закрыли технический доступ к сайту и добавить какие-либо данные в электронную базу возможности уже нет. Министр продолжил.
Сдали декларации 1438 декларантов. Хочу уточнить, что речь идет именно о количестве декларантов. Но мы с вами знаем, что декларант обязан, значит, заполнить декларацию как за себя, так и за членов своей семьи. Скажу сразу, было очень сложно. Было сложно технически, было сложно, потому что, ну, откровенно говоря, никто не был готов к исполнению данного закона. Но, на мой взгляд, на данном этапе Министерство по налогам и сборам с поставленной задачей справилось достаточно неплохо. Ребята, которые вовлечены в этот процесс, и в выходные дни выходили, и в нерабочее время оставались, за что хочу выразить благодарность. Одновременно с этим хочу также выразить благодарность общественности, вот в лице Астамура Какалия, его друзей, которые приходили к нам, мы обсуждали вопросы возникающие. Скажу вам откровенно, иногда, значит, наши беседы перерастали в такой эмоциональный фон, но это, как и говорит, о уровне доверия и открытости наших взаимоотношений. Поблагодарить их хочу за то, что именно они, на мой взгляд, оказали существенную помощь в части обращения внимания нашего общества, должностных лиц, которые должны заполнять соответствующие декларации, на, так скажем, важность происходящего процесса.
На вопрос журналиста о том, все ли парламентарии представили декларации, Нанба ответил.
По моим данным, все депутаты, все 35 человек декларации сдали.
Вместе с тем он добавил.
Из 400 с лишним организаций предоставили декларации только 128. Мы сейчас будем выверять этот список на предмет. Объясню. Есть различные зарегистрированные, так скажем, государственные унитарные предприятия, может быть, учреждения государственные, которые фактически существуют только на бумаге. Никакую деятельность не ведут, может, там даже нет директоров, должностных лиц. Вот с этим мы всем будем разбираться.
Нанба отметил, что на данном этапе основной задачей ведомства было сформировать электронную базу деклараций в том виде, которого требовал закон. Декларации, опубликованные на сайте, отличаются от бумажных вариантов, заполненных самими декларантами, где представлены более подробные данные. По этому поводу возникает немало дискуссии, в связи с чем МНС направила письмо на имя спикера парламента с просьбой озвучить позицию высшего законодательного органа страны по обсуждаемым вопросам.
Я говорил о создании электронной базы, которая будет содержать всю информацию из декларации, но с одним условием, что эта база данных будет не публичная, а для уполномоченных органов. И сотрудников, соответственно, этих уполномоченных. Если соответствующие, как бы, пояснения по действующему закону будут доведены до нас, как до исполнителей, и нас, грубо говоря, обяжут публиковать Соответственно, все, что есть в декларации, мы, безусловно, будем.
Нанба сообщил, что в МНС планируется создать отдельное антикоррупционное управление. На вопрос журналистов о том, когда, по предположению Нанба, информация о достоверности представленных деклараций об имуществе станет достоянием общественности, он ответил, что надеется. Опубликовать ее удастся до конца года. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На заседании Общественной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня обсуждали концепцию реформы системы государственного управления, которую разработали представители оппозиционного абхазского народного движения. Она, в частности, предусматривает сокращение числа управляющих ведомств и упразднение должностей премьер-министра и вице-президента. Члены палаты с концепцией согласились и решили создать рабочую группу. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
С просьбой обсудить концепцию реформы системы госуправления к Общественной палате обратился лидер абхазского народного движения Эдгур Артынба. Он сам проработал в органах исполнительной власти более 10 лет, начал карьеру в должности главного специалиста и закончил в качестве вице-премьера и министра экономики. Был кандидатом в президенты. Артынба хорошо знает систему исполнительной власти изнутри и уже не раз критиковал ее. Она, на его взгляд, слишком громоздкая, затратная и неэффективная, прежде всего из-за наличия дублирующих друг друга структур в кабинете министров и администрации президента. В концепции, по словам Эдгура Артынба, предлагается из 30 органов госуправления оставить 12 и упразднить должности премьер-министра и вице-президента.
Что касается самого кабинета министров, сегодня более 30 центральных органов власти. У нас базис, экономическая основа, она очень слабая, на самом деле хрупкая. Но надстройка у нас выстроена таким образом, что она, по сути, не дает этому базису развиваться. Она его подавляет своим огромным бюрократическим таким телом. Поэтому мы считаем, что можно из 30 сделать 12 министерств, центральных органов власти и одно надзорное управление, которые вполне могут на 240 тысяч населения справиться с теми задачами, которые есть.
Оппозиционный лидер также проинформировал, что в бытность его министром экономики было разработано более 40 инициатив, но ни одну из них не удалось реализовать, так как они натыкались на бюрократическую стену и были похоронены в недрах кабинетов администрации президента. Эдгур Артынба уверен, что в должности премьер-министра нет никакой необходимости, и сугубо технической она превратилась в предмет политического торга и кулуарных договоренностей.
У нас президентская страна, вы знаете, и по Конституции, и по всем остальным законам глава государства и глава исполнительной власти является президент. Но система исполнительной власти выстроена таким образом, что в ней есть премьер-министр, кабинет министра, вице-премьер и вице-президент. Эти, на наш взгляд, задуманные как абсолютно технические должности, стали тихо превращаться в политические. На первом этапе это были кулуарные какие-то, на последнем, на выборах 2020 года мы вообще столкнулись с тем, что шел открытый, слово «торг», наверное, больше всего подходит за эту должность. То есть по Конституции главой исполнительной власти является президент, а по факту, как между собой договорились, как распределили эти полномочия. По закону, еще раз повторю, премьер-министр абсолютно ничего не решает. У него нет никаких полномочий. Вот последняя история с компьютерным томографом, она ярко показала, да, что была одна модель, одни подходы, потом вмешался президент, ситуация развернулась другим образом.
Вице-президент также не наделен никакими полномочиями, кроме выполнения отдельных поручений президента. Была у него функция исполнения должности президента, если тот по каким-то причинам исполнять ее не может. Однако в двух последних ситуациях эта обязанность возлагалась на спикеров парламента. В концепции АНД по решению парламента исполнять обязанности президента может один из министров. Член общественной палаты Сократ Джинджули поинтересовался, не приходила ли Эдгуру Артынба в голову идея реформировать исполнительную власть в то время, когда он там работал.
В выборной кампании все бывшие президенты, кроме одного, который ничего не обещал, вы знаете, о ком я говорю, Остальные все говорили о необходимости внесения изменений и в Конституцию, конституционную реформу даже называли. У меня вопрос. Вы 10 лет были во власти. Вы сами сказали, опыт у вас огромный. Скажите мне, пожалуйста, подобного рода изменения, действующие наше законодательство, они не проходили вам в голову? Вы не пытались что-то сделать? Дима, что мешало? Вот мы должны, чтобы что-то сделать, мы должны знать, с чем мы должны бороться, что мы должны, от чего мы должны отказаться. Да. Я согласен со всем тем, что вы здесь пишете, может, даже больше можно предлагать такие сокращения. Сам один из вице-президентов действовавших говорил о том, что эта должность не нужна. Но почему-то прошло много лет, ни он не отказался, сам он ушел, а вот упражнение о самой должности, вопрос так и не был поставлен. Что мешало, скажите?
Адгур Ардзинба ответил, что подобные предложения были в программе стратегического развития Абхазии, которая называлась «25 шагов». Ее разработали с участием российских специалистов. Презентовали, одобрили, но никакого продвижения не было. Пока он был министром экономики, несколько раз сменились премьер-министры, и у каждого было свое видение на этот счет. Вот именно от этого мы и предлагаем отказаться, а всю полноту ответственности возложить на президента, сказал Ардзинба. С тем, что реформа исполнительной власти давно назрела, согласились многие из присутствующих на встрече. Вопрос ребром поставил Геннадий Миканба, который потребовал, чтобы представители исполнительной власти пригласили в общественную палату и спросили с них, когда, наконец, эта реформа будет реализована.
Вот этот раздутый аппарат, который занимается замыливанием проблем, представителей власти пригласим в общественную палату с представителями оппозиции. Пускай власть ответит, что мы готовы в течение недели вот эти реформы обсудить и вместе давайте дружно эти реформы произведем. Но у нас конкретики нет, мы уже устали от этих расплывчатых фраз, расплывчатых обещаний. Давайте вот здесь все лицом к лицу сядем и скажем друг другу, вот эти реформы, они возможны, они необходимы, и для этого нужно вот такое время и решение вот такого-то человека. Через этот определенный период времени мы соберемся опять же и зададим вопрос, почему это не выполнено. И в конце концов, может, потребуем ответственности от этого чиновника. А то мы опять побеседуем, а результатов опять никаких не будет. Почему люди устали уже от выборов, от всего? Потому что эти обещания, вот эти разговоры об изменениях, они заканчиваются после выборов.
Концепция реформирования системы исполнительной власти, как сказал Адгур Ардзинба, была направлена в администрацию президента, но никакого ответа и никакой реакции нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кременчук – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Гурии.
Тетя Маша – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские, и он привил мне любовь к опере.
Бедный актер. Я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Вазиль Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
Югостинские «зеленые» выступили с новой инициативой. Они просят депутатов парламента самопровозглашенной республики ввести запрет на одноразовую пластиковую посуду, так как именно ее чаще всего оставляют жители на природе. Ирина Келексаева поговорила с экологами.
Общественная организация «Зеленая Алания» обратилась к главе парламентского комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи, природным ресурсам Алану Алборову с просьбой инициировать запрет на ввоз и продажу в Южной Осетии одноразовой пластиковой посуды. В беседе с «Эхом Кавказа» руководитель организации Залина Габаева подчеркнула, что республике будет полезен в качестве примера опыт соседней Российской Федерации и других стран.
Мы уже говорили о том, что в принципе пластик составляет чуть ли не 90% всех существующих отходов в мире. И пластиковая посуда, которая, ну, не все, которые могут перерабатывать, она не на последнем месте в этом списке. Причем пользоваться ей удобно, люди с удовольствием. Я не знаю, ну, у нас принято, да, большие сборища на свадьбах, на похоронах очень часто накрывают пластиковую посуду. Возится она в огромных количествах. Люди выезжают на природу, берут с собой пластиковую посуду. Люди выезжают на святилище помолиться, берут с собой пластиковую посуду. И, к сожалению, вместо того, чтобы там забрать ее, очень часто они остаются там же на месте, где трапезничали. Даже если она попадает в общий мусор, она плохо перерабатывается. Есть какая-то технология, но она сложная, дорогостоящая. Мне кажется, от нее отказаться достаточно легко на самом деле. Но идете вы в поход, но пусть с собой каждый возьмет ложку, вилку, кружку. Можно возвращать эту традицию, все-таки кушать многоразовой посудой. Это полезнее. Во-вторых, это не создает вот этих вот гор мусора, которыми скоро, мне кажется, мы будем окружены со всех сторон.
На решение активистов «Зеленой Алании» об инициировании запрета на ввоз и продажу на территории Южной Осетии одноразовой пластиковой посуды повлияло и впечатление после проведенной в минувшее воскресенье экологической акции с участием детских дворовых команд, продолжает Залина Габаева.
Недавно мы субботник устраивали. С детьми убирали визитную карточку города, смотровую площадку на объездной дороге, на Приской высоте, по-моему, так это называется. Уж не знаю, что там люди делают, но невероятное количество хорошо пластиковых бутылок, которые можно перерабатывать, но было довольно много вот этих вот вилок, тарелок, ложек, которые, ну, они плохо разлагаются, но тем не менее они ломаются, их трудно собирать, они крошатся. Ну, не проще было бы действительно отказаться от этого совсем. На самом деле сейчас очень много пишется, очень много информации о том, что во всем мире отказываются от пластика в той или иной степени. Но, конечно, одновременно отказаться от всего пластика в мире, наверное, не представляется возможным сократить его количество до минимума. Конечно, возможно. Я знаю, что в Пятигорском регионе отказались. Был запрет введен на полиэтиленовые пакеты одноразовые и на пластиковую одноразовую посуду. И на самом деле очень хорошие результаты это дало. Хотя ожидали очень большого отпора от людей, очень большого сопротивления, его не произошло. Люди в большинстве своем, не скажу, что все, но многие довольно легко приняли это новшество.
Руководитель общественной организации прокомментировала «Эхо Кавказа» и недавнее высказывание главы государства о запуске базальтового производства над городом Цхинвал в рамках реализации инвестиционных проектов. По ее словам, экоактивисты и население столицы не раз высказывали обеспокоенность по этому поводу. На правительственном совещании Анатолий Бибилов заявил, цитата, «Вокруг базальтового завода очень много разговоров. Никакой угрозы он не представляет для населения, что подтверждают заключения специалистов. Кроме того, необходимо закончить то, что мы начали». Конец цитаты.
В выступлении президента говорится о том, что все экспертизы пройдены, что все в порядке, а базальтовый завод не вреден, и он скоро начнет свою работу. Просто хотелось бы посмотреть эти экспертизы. Почему? Потому что еще буквально пару месяцев назад мы отправили письма во все ведомства с просьбой ознакомиться с разрешительной документацией и с экспертизой по поводу экологической безопасности базальтового завода. И ни у одного из профильных ведомств этих документов не оказалось. Поэтому, мне кажется, ну, было бы полезно на самом деле посмотреть их. Почему? Потому что довольно большой отклик был среди населения. Люди волнуются, люди переживают. И мне кажется, очень-очень важно с такими документами людей знакомить для того, чтобы не возникало каких-то вот таких вопросов. Это, мне кажется, дополнительная причина недоверия к власти, например, может спровоцировано быть. Да? Если есть экспертиза, покажите. Тем более, что вы уверяете, что она есть, и завод безопасен.
Спустя 3 месяца, по словам Залины Габаевой, «Зеленые» не могут получить и ответ на свой запрос в Генеральной прокуратуре, которые они просят провести проверку деятельности организации, которые ведут добычу песочно-гравийной смеси в реке Ляхва. Цитата. 2 июня было отправлено письмо в Генпрокуратуру Южной Осетии. Оно было принято, зарегистрировано, но сегодня уже будет 3 месяца, как мы не получили официального ответа. В письме мы попросили обратить внимание на то, что лицензии отозваны в декабре 2018 года, но дробилки продолжают работать. Песочно-гравийная смесь продолжает добываться. Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Панорама. В рубрике «Панорама» встреча на высшем уровне, которую ждали. Вашингтон подтверждает поддержку евроатлантических стремлений Украины и обещает помочь ей в обеспечении энергетической и иной безопасности. Но и Киев должен продолжить реформирование экономики и борьбу с коррупцией. Итоги встречи Байдена и Зеленского подводит Владимир Абаринов.
Президент Зеленский еще за 10 дней до встречи с Байденом выражал разочарование позиции Вашингтона и в целом Запада. Но по прибытии в США он продемонстрировал деловитый настрой и успел очень многое. Наиболее значимыми стали встречи в Министерстве энергетики и Министерстве обороны США. Министр энергетики Дженнифер Гренхолм известна как твердая противница газопровода «Северный поток-2». Стороны объявили, что начинают стратегический диалог по энергетике и климату. В Пентагоне Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Министр поздравил президента с недавним 30-летием независимости Украины и заверил его в неизменности американской политики по отношению к ней.
Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations.
Сегодня наша поддержка суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины неколебима. Мы снова призываем Россию положить конец оккупации Крыма и незатухающему конфликту на востоке Украины. Это учреждение привержено укреплению нашего стратегического оборонного партнерства. Рамочное соглашение, которое мы подпишем сегодня, расширяет наше сотрудничество и продвигает наши общие приоритеты. Мы убеждены, что оно поможет Украине противостоять российской агрессии и провести реформы обороны и оборонной промышленности, что будет способствовать стремлению Украины вступить в НАТО и углубит наше сотрудничество в таких областях, как безопасность на Черном море, кибербезопасность и обмен разведданными. Ллойд Остин сообщил, что решением президента США Украине выделяется военная помощь на сумму 60 миллионов долларов в дополнение к уже выделенным на этот год 400 миллионам. В среду Владимира Зеленского принял в овальном кабинете Белого дома Джо Байден. Перед началом переговоров президент США сделал заявление для прессы. У Украины и Соединенных Штатов схожие системы ценностей и твердое намерение добиться осуществления надежды на то, что Европа станет единой, свободной и живущей в мире. Соединенные Штаты остаются твердо приверженными суверенитету, территориальной целостности перед лицом российской агрессии и нашей поддержки евроатлантических устремлений Украины. Сегодня мы собираемся обсудить, как США могут продолжить поддерживать Украину в то время, как она проводит свои демократические реформы и движется в сторону полной интеграции в Европу. Мы возобновляем работу комиссии по стратегическому партнерству между нашими странами. Мы также создаем новую основу оборонного сотрудничества и предоставляем новый пакет помощи в сфере безопасности. А кроме того, начинаем диалог по энергетике и климату с тем, чтобы помочь Украине диверсифицировать поставки энергоносителей и при этом поддержать наши цели в области климата, связанные с глобальным потеплением. В ответном слове президент Украины поблагодарил Джо Байдена за приглашение и содержательную повестку дня и особо подчеркнул, что хотел бы получить ясный ответ на вопрос о перспективах членства Украины в Североатлантическом Союзе.
Также хотел бы с паном президентом Байденом говорить о питании и их бачении.
Я хотел бы обсудить с президентом Байденом, каковы с его точки зрения, с точки зрения его правительства, шансы Украины на вступление в НАТО, и сколько времени это займет, если это возможно, а также роль, какую могут сыграть Соединенные Штаты в мирном урегулировании на Донбассе.
Процессу мирного урегулирования на Донбассе.
Кроме того, он обратился к президенту США со специальной просьбой.
И остальное, очень чувствительное питание.
И последний, очень чувствительный вопрос. Сегодня утром, господин президент, мы передали вашим представителям список пленных, которых удерживают на временно оккупированном Донбассе, во временно оккупированном Крыму, в России, в Москве. Их более 450 человек, и мы хотели бы, чтобы Соединенные Штаты помогли нам в их освобождении.
Куда помогу может сделать Соединенные Штаты?
Главным документом, опубликованным по итогам визита, стало совместное заявление о стратегическом партнерстве. Этот объемный текст охватывает широкий круг вопросов от оборонного взаимодействия до сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. «Северный поток-2» охарактеризован в нем как угроза для европейской безопасности. В документе подробно прописаны направления и цели экономических реформ на Украине, меры по реформированию ее юридической системы и противодействию коррупции, необходимость соблюдения международных стандартов в сфере прав человека. Владимир Зеленский подвел итоги своего визита в беседе с украинскими журналистами. Он, в частности, сообщил, что у него сложилось впечатление, что Джо Байден положительно относится к вступлению Украины в НАТО.
Президент особисто, не тільки відчуває, я чув це.
Президент лично поддерживает Украину относительно предоставления членства в НАТО. Я это чувствую. Но каким будет путь, сейчас мне сложно вам сказать.
Зараз мені складно вам сказати.
В вопросе о Северном потоке президент Украины, по его словам, встретил полное понимание в Белом доме.
Поки що ми знаходимося на тій стадії, де...
Пока мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что если со стороны Российской Федерации или других сторон Северного потока-2 в случае его запуска будут нарушены какие-то вещи, создающие небезопасную ситуацию, энергетические проблемы для Украины, Соединенные Штаты гарантируют введение санкций против Северного потока-2.
Введение санкций против Північного потока.
Из Вашингтона Владимир Зеленский отправляется в Калифорнию, где запланированы встречи с основателем компании SpaceX и Tesla Илоном Маском и генеральным директором Apple Тимом Куком. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.